Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии сегодня Лиза Горская и протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресение» Московского патриархата и председатель митрополичьей комиссии по противодействию алкогольной и табачной наркотической угрозам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Иоанн. Давайте поговорим о вашем центре и о комиссии для начала. Да, вот что это за митрополичья комиссия по противодействию угрозам?
Ну, комиссия была создана по благословению нашего митрополита владыки Иоанна в 2010 году.
Белгородского и Староскольского, да?
Да, Белгородского и Староскольского. В 2010 году в связи с тем, что, ну, мы с вами знаем же, что в нашей стране, к сожалению, очень много людей больны алкоголизмом и наркоманией. Наркоманией в меньшей степени, алкоголизмом почти поголовно. Я вот не зря так немножко акцентирую внимание, что реально больше 50% мужского населения находится в стадии хронического алкоголизма.
А женского?
Женские не считали.
А
не
зря.
Могу сказать. Зря, да. Надо будет посоветовать, чтобы посчитали.
Вы мне какие-то ужасные статистические данные перед программой проводили, ну, что чуть ли не 80% по некоторым данным мужского,
да,
населения.
Ну, вот та информация, которой я обладаю, два института изучали этот вопрос, и один сказал 80% мужского населения, другой сказал 50% мужского населения находится в состоянии алкогольной зависимости. Почему разница? Одни считали, те, у которых меньше получилось, они считали с 14 лет мужское население, другие считали с 18. Ну, понятно, что это приблизительные подсчеты, но, тем не менее, они заставляют нас задуматься. Дело в том, что сама зависимость, как алкогольная, так и наркотическая, она имеет симптомы. Есть такое МКБ-10, международный классификатор болезней, 10-й пересмотр, где собраны все болезни. И, в частности, и описывается и алкогольная зависимость, и там около 50 симптомов. И там говорится так, если есть 3 симптома, то тогда у вас реально хронический алкоголизм в какой-то из стадий. Стадии 3, первая, вторая, третья. Вот. Дело в том, что когда человек начинает употреблять, то он вступает, как мы говорим, в алкогольно-наркотическую реку. А эта река имеет свою скорость движения. Кто-то успевает дойти до хронической стадии, то есть уже в болезнь переходит, а кто-то остается еще на уровне умеренного употребления, или, как сейчас толерантно говорят, привычка, еще другая есть стадия. А потом уже начинается первая, вторая, третья стадия хронического алкоголизма.
Я думаю, многие наши радиослушатели сейчас напряглись, и я вас прошу, я сама напряглась, про симптомы. Потому что, ну, я думаю, что у многих из нас так или иначе в привычке там бокал вина за ужином, иногда два, там с регулярностью, я бы сказала так, достойной лучшего применения.
Ну, назову самый простой, самый, можно сказать, первый симптом. Это окружение. Если в вашем окружении все пьют, то у вас есть один симптом. Вы можете сразу загибать. Вот, то есть нам нужно загнуть три пальца. Угу. Если три пальца загнем, значит, у нас есть. И вот первое – пьющее окружение. Второй симптом – количество выпиваемого вами алкоголя. Если вы можете в течение дня выпить, мужчина, 300 грамм водки, женщина – 250 грамм водки, или по количеству алкоголя соответствующий напиток, например, 300 грамм водки приравнивается где-то к 5,5 бутылокам пива.
Угу.
Вот если в течение дня человек может выпить 5,5 бутылок пива, и не становится ему плохо, то есть вот плохо, вот, а так более или менее нормально, то это еще один симптом. Вот. Еще один симптом – частое злоупотребление. То есть, когда мы с вами употребляем вот те же 300 грамм водки или больше два раза в месяц, это еще один симптом. Симптом есть, когда мы с вами теряем работу из-за того, что выпиваем. И вот если взять по стадиям, первая, вторая и третья, то в конце первой стадии как раз две вехи. Это потеря человеком работы и потеря семьи. То есть если человек был женат, если это мужчина, то жена от него уходит. Если пьет жена, уходит от нее муж. А если пьют оба, они все равно разведутся, но немного позже. Почему позже? Это уже будет на второй стадии. Потому что женщина обычно обгоняет мужчину. То есть, если она выпивает, она быстрее спивается. Так женский организм немножко слабее. Вот. И поэтому проходит время, и она уже начинает быстрее быть неадекватной. Вот пришли недавно ко мне двое, муж и жена. Муж просит, помогите жене бросить пить. Видно, что пьют оба. Это видно уже.
Но помогите жене. Пожалуйста.
Жене, да. Я ее спрашиваю, хочешь, чтобы тебе помогли? Она говорит, да. То есть первое, это она должна хотеть. Если она не хочет, человеку нельзя помочь. Причем тоже хочу заострить ваше внимание, что если кто-то вам будет говорить, что это сделать можно, не верьте ему. Это вас разводит. Вот. Поэтому обязательно желание. Если у него желание есть, да, человеку помочь можно. Говорю, да, мы вам поможем. И ему говорю, и тебе поможу. Он говорит, а мне не надо, у меня все нормально. Это, говорит, она выпьет, становится неадекватная, а у меня-то все хорошо. То есть он не хочет. И, в принципе, самая большая эта проблема как раз, чтобы человек захотел. А как он захочет? Для чего ему хотеть бросать пить, если родственники, жена ли, или если жена уже ушла, то тогда на место жены становится мама. Они его кормят, они его поют, они его обувают, они ему дают деньги, как минимум, на сигареты. Бывает так, говорит, нет, я ему на выпивку не даю. Но она покрывает его кредиты, она все за него делает. Что она делает, такая жена или мама? Она обеспечивает ему пьянство или употребление наркотиков. Она не сына или мужа обеспечивает, она его болезнь содержит. И если человек так будет делать, он будет пить до упора, пока не перестанут его обеспечивать.
Ну, подождите, я просто знаю, к сожалению, несколько жизненных примеров, и многие, думаю, что с этим сталкивались, и часто бывает, что просто таких людей там мать обеспечивает, а если перестает, человек может стать агрессивным, его просто боятся уже. Особенно если он уже потерял семью и переехал к маме, то есть они живут под одной крышей, и иметь агрессивного, прошу прощения, мужчину под одной крышей, это страшно.
Да. Дело в том, что не потому он становится агрессивным, потому что она перестает его обеспечивать, а он становится агрессивным, потому что у него продвинутая стадия алкогольной или наркотической зависимости. Вот как раз в конце первой стадии симптом потери семьи и потери работы. В середине второй стадии наступает симптом, от этого человека отворачиваются все. Почему? Потому что страшно с ним жить. И такая ситуация кончится либо смертью одного из них, либо матери, либо сына, или там дочери, которые... Либо они разъедутся. Два варианта. Бывает, мама выгоняет сына, бывает, сын выгоняет маму. Чаще все-таки мама выгоняет сына, но бывает и так, что наоборот. И такие случаи нередки. Поэтому мы подошли к такому интересному моменту, когда мы должны вот осознать родственники, что только от них зависит, захочет ли зависимый бросить. Когда дойдет время до середины второй стадии, когда с ним страшно будет жить, тогда уже ему помочь уже практически невозможно. Почему? Потому что страшно жить. Уже ему нельзя помочь. Как? Он сам не хочет, а я вам говорил, что помочь можно тогда, когда он хочет. Поэтому нужно любыми способами, но приемлемыми способами сделать так, чтобы он захотел бросить. А захочет он бросить только тогда, когда столкнется с последствиями собственного употребления. Какие это последствия?
Какие?
Ну, он же работу потерял.
Да.
Есть. На что он? Мама его обеспечивает. Мама, если перестанет его кормить, тогда у него станет вопрос, а что же мне есть? Поэтому, если мама будет ждать, что он сам бросит потребление, то она ждет зря. Он не сможет этого сделать. Он болен. Это больной человек. И поэтому ему нужно обязательно помочь. Помочь ему можно только тогда, когда он захочет. Значит, нужно сделать так, чтобы он захотел. Захочет, будем помогать.
А вот такое понятие, такой термин, как созависимость, это о чем?
Созависимость, этот термин появился где-то в 40-х годах, он впервые в Америке, когда обратили внимание на то, что родственники алкоголиков имеют вот такую тоже как бы зависимость от своих родственников. То есть что получается? Зависимый имеет зависимость от алкоголя, а его родственник имеет зависимость от своего сына. Причем эта созависимость, она бывает не только у алкоголиков, наркоманов, она бывает у людей неупотребляющих, ну, у которых так называемый развитый нарциссизм. Вот. Но я не думаю, что стоит копать в этом направлении. Давайте мы вот о чем скажем, что вот...
А почему,
убрав...
кстати, извините, я перебиваю, да, да. Вот про нарциссизм, это же тоже интересно. Я, например, недавно совершенно открыл для себя, что, оказывается, это не такое милое качество, когда человеку как цветочек, ему нравится смотреть на свое отражение в зеркале и так далее, а что это совершенно чудовищное и разрушительное для окружающих расстройство личности. И причем тоже я читала статистические данные, что там какой-то незначительный процент врожденного расстройства, а значительный процент приобретается людьми с возрастом вот таких качеств. А это же чудовищная вещь. Ну, ладно, извините, сейчас не будем отвлекаться, но вообще тема интересная.
Тема очень интересная, но она настолько глубокая, что это надо отдельное... Это и у нас-то, в принципе, немножко другая.
Да, своя, да. Мы еще обязательно поговорим про нарцисса.
Хорошо, хорошо. Вот. Поэтому созависимый, что такое созависимый человек? Вот когда можно сказать, что, как вы считаете, можно сказать, что человек, который употребляет алкоголь или наркотики, он сгорает? Такое вот выражение.
Ну да, да.
В принципе, ведь реально да. Так. Поэтому представьте себе, вот горящая спичка – это наш горящий родственник. Угу. А рядом поставьте негорящую спичку.
Угу.
И что произойдет с негорящей?
Сгорится.
Она загорится и точно так же начнет сгорать. Вот. Мало того, когда люди общаются, они ну, имеют как бы точки соприкосновения в своей жизни. Да? И если вот изобразить две ладони вот друг напротив друга стоящие, у одного есть точки соприкосновения, вот вся ладонь.
Угу.
Это левая, например, рука, это... мама, а правая рука – это сын. Когда человек приобретает зависимость, он замыкается в себе, он как бы становится клубочком, как, вы знаете, как ежик в клубок, только угу. Единственное, что колючек нету, да? Ну, колючки другие. Вот он как ежик. И с мамой у него соприкосновение точек стало, а мама не завернулась, она прямо стоит.
Угу.
У него точек соприкосновения нету, а маме этого мало. И она начинает как бы обнимать вот этот клубочек для того, чтобы увеличить эти точки соприкосновения. То есть она входит настолько в плотное взаимодействие с ним, что как бы обнимает сама его. А что такое вылечить человека? Что такое, значит, реабилитировать его? Он должен развернуться, он должен вернуться в состояние нормального положения. А как он развернется, если мама на нем лежит, и она его говорит, я тебя спасу, я сделаю все для того, чтобы ты... жил хорошо это. И поэтому для того, чтобы ему развернуться, нужно немножечко в стороночку отойти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска и протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресение» Московского патриархата и председатель митрополичьей комиссии по противодействию алкогольной, табачной и наркотической угрозам. Мы сейчас говорим про такое явление, как созависимость, и я так поняла, что это самое распространенное явление, что это самая естественная реакция близких на болезнь человека, да? просто по незнанию так происходит? Или как?
Вы знаете, это, в общем-то, неумение любить, я бы так сказал. То есть это искажение любви и неправильное ее понимание. Дело в том, что вот если бы не было созависимости, то зависимости бы в этой семье не было. Несозависимый человек говорит: ты хочешь пить — пей, но только без меня. Если человек хочет, не хочет, чтобы его бросили, он бросает пить. Но если ему будут потакать и все время идти на ним, он будет все дальше влезать в это. И потом он к этому привыкает. Причем жена же, она ему говорит: я, говорит, тебя брошу. Сколько я вот, к нам приходят наши родственники зависимых, я спрашиваю: сколько раз вы говорили? По нескольку раз говорили в жизни уже, что я тебя брошу. Но не бросает. И он уже перестает верить, что кто-то его бросит. Он думает, что все так и должно быть. То есть в реальности, если бы не было вот этой созависимости, то не развилась бы и болезнь.
Я вот знаю случай, когда жена бросила мужа, он ушел к маме, там пил, вот, и это меня остановило.
Совершенно верно. Сначала созависимой была жена до первой стадии. Конец первой стадии — это развод, я вам об этом говорил. То есть жена терпит, он говорит: все, не хочу. Что он делает? Он уходит к другому человеку, который и будет, потом мама его выгонит, он будет искать себе любовницу, еще кого-то.
Мама, к сожалению, скончалась от инфаркта.
Вот я об этом говорил, что бывает чаще, не заканчивает от смерти одного. Мало того, та жена, которая ушла от него, вот, в 90% случаев она потом женится на точно таком же.
Почему?
Вот потому что, как я уже объяснил, это произошло, вот эта неправильная любовь. Вот давайте мы возьмем, вспомним притчу о милосердном самарянине в Евангелии. Вот. Что сделал милосердный самарянин? Он взял, взвалил, значит, на осла, довез до больницы, дал денег гостинику, сказал, что вот, пожалуйста, помоги, вот, и говорит: если будет мало, то я, когда буду назад, я там что-то додам. И что дальше? И дальше он его оставил выздоравливать. Что у нас делается, когда мы? Я тебя люблю, я все сделаю. Она его не только в больницу придет, она ему будет оплачивать его лечение, она будет все делать, мало того, будет сидеть с ним до конца, пока кто-то из них не умрет. То есть вы, непонятно, да?
Не понимаю я. Я не понимаю, почему так происходит. Я вообще не понимаю, почему люди так страдают и не могут вырваться, а зачастую не хотят вырваться из таких чудовищных ситуаций. Что такое правильная любовь? Вот идеальная любовь. Я понимаю, что в каждой семье своя ситуация, и люди все разные. Но вот сферическая любовь в вакууме. Вот.
Вы знаете, любовь — это... так, ну, дело в том, что вот есть любовь неограниченная, когда мы любим своих детей, да, и начинаем им переставлять ноги. И начинаем говорить: ты делай это, ты делай то. Когда это в 5 лет, это понятно. Когда это в 10 лет, это уже как-то напрягать начинает. Но в 15 лет он уже сам должен отвечать. И как он поймет, что это правильно или неправильно? Он поймет это только в том случае, если он столкнется с последствиями. То есть он делает неправильно, получает ай-яй-яй. Он делает тут неправильно, получает тут. А когда за него все мама, все склаживает углы, то, ну, пример такой.
У нас недавно парубок 17-летний совершил не очень красивый поступок, и там родители ему что-то отменили, какую-то поездку, и он должен был извиняться. И он пришел с извинениями: простите, я не знал, что мой глупый поступок вызовет такие последствия. И мы смотрим... И что, если тебя только последствия беспокоят? Если бы последствий не было, то это нормальный поступок? То есть, или это как бы первое, ну, как бы, то есть, ну, это же как-то это странно, опять же, по отношению к людям. Ну, собак так воспитывают. Будешь делать то-то, будут последствия плохие. Будешь делать все то, будут последствия хорошие.
Я вас понял. Ну, давайте тогда начнем сначала. Как мы воспитали наших детей? Как Быков, имя, отчество забыл, в 89-м году в Москве, это психиатр детский, проводил эксперименты с детками 3-6 лет. Значит, он, единственное, что он делал, он приходил в детский садик и просил: ребята, поиграйте, пожалуйста, в праздник. И что они делали? Они стаскивали столы, расставляли тарелочки, вилочки, рюмочки ставили, чашечки. Чашечек не хватало, значит, кубики. Угу. Мальчики ставили кегли на стол. Угу. Потом все садились, они начинали их открывать из кеглей, наливать, чокаться. То
есть это их представление о празднике.
Подождите, я еще не дорассказал. Извините. Вот, потом они чокались, говорили тосты, потом один из них падал, двое других его подхватывали, говорят, что зараза нажрался, простите за такое выражение, и тащили его в другую комнату, где они спят, кидали на койку, они играли в нас. Поэтому что вы хотите от ребенка, которого воспитали мы с вами? Мы с вами показывали им, что если праздник, на столе должна быть бутылка. Мы с вами показывали, не кто-то. Почему у нас все курят практически? Ну, не все, конечно, но большинство, больше половины людей курящих.
Сейчас, почему? Кстати, многие бросают, это не модно.
Да, слава тебе, Господи. Вот. Но это, может быть, в Москве это не модно, а в остальной, в России это пока остается модным. Вот. И поэтому что делать, если мы с вами... Начинать воспитание другое. Но мы с вами не для этого. Мы с вами не можем охватить все. Либо мы этим, или это. Вот. В данный момент я занимаюсь чем? Как митрополитическая комиссия, я помогаю воспитанию, да, молодежи. Мы ходили там по школам, выступали перед детьми и так далее, так далее. То есть мы это делаем. Но основная все-таки деятельность – это реабилитация. Реабилитация тех, кто... Когда человек проходит реабилитацию, он становится убежденным трезвенником. Он понимает, что без этого... И он реально становится убежденным трезвенником. Каждый трезвый, убежденный трезвенник – это рупор трезвости. И если мы будем даже это делать, то количество трезвых человек будет увеличиться. Но если мы же с вами понимаем, что мы не можем родителей, которые уже пьют, вот взять им сказать: вы не пейте, а то с вас дети приберут пример. Но они же не бросят, они все равно будут пить. Поэтому нужно находить способы другие воздействовать на детей, чтобы они понимали, что их родители, чтобы они их не осуждали ни в коем случае, но считали, что это неправильно, и что, ну, жалели бы их, так будем говорить. Жалели бы своих родителей и ни в коем случае не хотели бы повторять их, вот их путь. Для этого нужно воспитывать. Воспитывать со школы, а может быть, даже из детского садика.
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь у нас в гостях протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресение» Московского патриархата и председатель митрополитчей комиссии по противодействию алкогольной, табачной и наркотической угрозам. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».